Давайте представим такую довольно жуткую картину. Человека раздавило грузовиком.
Ага, ситуация критическая.
Да, абсолютно. Тонкая кишка практически уничтожена, ну то есть осталось буквально несколько сантиметров ткани.
Что, скажем так, полностью несовместимо с нормальной жизнью.
Именно. Организм просто не может усваивать пищу. И вот человек медленно угасает в больничной палате. А затем происходит нечто совершенно необъяснимое. Врачи проводят новые обследования, делают снимки, и рентген показывает, что кишечник, он физически вырос до необходимой длины.
Ого! Да, это...
И это задокументировано. Зафиксировано врачами. Возникает логичный вопрос. Ну, как это вообще связано с древними рукописями, которым больше 2000 лет?
А вот это, знаете, феноменальная связка. И именно она переводит нашу дискуссию о древней истории из плоскости абстрактной философии в плоскость, ну, очень жестких проверяемых фактов.
Точно. И сегодня наше глубокое погружение в материал посвящено именно этому стыку эпох и дисциплин. Мы анализируем материалы лекции доктора Крейга Киннера, а конкретно его вторую лекцию о Евангелии от Матфея.
Да, материал там просто огромный.
Наша задача на сегодня разобрать, как историки вообще оценивают достоверность древних текстов. И что еще важнее, попытаться понять, почему экстраординарное заявление о чудесах ломают наши привычные рамки скептицизма, будь то события первого века или, ну, современные медицинские карты.
Масштаб этой лекции действительно поражает. Доктор Киннер, он ведь не просто филолог или историк, он собирает какой-то колоссальный массив данных.
Угу.
Мы начнем с тончайшего лингвистического анализа греческих рукописей, чтобы понять сам механизм передачи информации. А затем источник переносит нас к сотням строгих медицинских отчетов современности, и это заставляет полностью переосмыслить методы фильтрации фактов.
В эпоху, когда как бы каждый день генерируются терабайты фейков, критически важно понимать базовые механизмы проверки. Как отличить позднюю выдумку от подлинного свидетельства очевидца? Давайте разбираться.
Давайте.
Если верить источнику, главная проблема новозаветных текстов – это языковой барьер. Дошедшие до нас Евангелия написаны на греческом языке. Однако исторический Иисус и его последователи в Галилее общались совершенно на другом.
Верно. Основным языком повседневного общения в той среде был арамейский.
Угу.
Да, регион был многоязычным, для торговли могли использоваться элементы греческого, но глубокие теологические дискуссии, притчи, повседневные разговоры – все это велось на арамейском. И вот тут начинается работа историка-детектива.
Так-так, и в чем же она заключается?
Киннер обращает внимание на то, что тексты не просто написаны на чистом греческом. В них сохранились отчетливые структурные арамейские идиомы.
То есть сквозь греческий текст как бы проступает структура другого языка.
Именно так. Лектор приводит отличные примеры. Возьмем знаменитую метафору о том, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное.
Знакомая фраза, да.
Так вот, если изучать древние тексты Вавилона того же периода, там учители использовали идентичную гиперболу для описания чего-то невозможного. Но в Вавилоне фигурировал слон, проходящий сквозь игольное ушко.
Ничего себе, слон!
Да-да. А в Иудее и Галилее самым крупным известным животным был верблюд. Это такая локальная, культурно-специфическая адаптация метафоры.
Там еще упоминается фраза «сын человеческий», верно?
Совершенно верно. На арамейском фраза «бар-энаш» буквально означает просто «человек» или «представитель человечества». Но ранние авторы перевели ее на греческий абсолютно буквально как «сын человека».
Что, наверное, звучало очень странно.
Для носителя греческого языка в Афинах или Александрии это звучало крайне неестественно и даже, ну, бессмысленно.
Знаете, у меня тут возникает такая ассоциация. Это очень похоже на просмотр иностранного фильма с крайне плохим дубляжом.
Да, интересное сравнение.
Ну вот, когда действие на экране происходит где-нибудь в российской глубинке, а герои говорят фразами вроде «это не моя чашка чая» или «идет дождь из кошек и собак».
А, да, понял вас.
Сразу становится понятно, что оригинальный сценарий был написан на английском. Эти неловкие языковые конструкции доказывают, что текст пришел из совершенно другой среды.
Эта аналогия идеально описывает то, как работают лингвистические отпечатки пальцев. Такие дословные переносы арамейских конструкций доказывают важнейшую вещь.
Какую именно?
Перевод на греческий, скорее всего, произошел на самом раннем этапе, прямо в Иерусалиме или его окрестностях. Ранняя община была двуязычной, там были местные, говорившие на арамейском, и евреи из диаспоры, использовавшие греческий.
Угу. То есть текст не формировался десятилетия спустя в отрыве от первоисточника.
Вот именно. Это указывает на высочайшую скорость и точность передачи информации прямо от носителей языка.
Хорошо. Допустим, лингвистика доказывает, что материал очень древний и местный. Но как быть с иными авторами? Мы же привыкли думать, что древние тексты писались людьми, которые... просто записывали мифы у костра.
Это частое заблуждение.
Да, но источник подробно разбирает методологию автора Евангелия от Луки и книги Деяний, и там описан совершенно иной подход.
Лука прямо в прологе позиционирует свою работу в рамках эллинистической историографии. В древнем мире были свои стандарты расследования.
И что они включали?
Это означало необходимость опрашивать живых свидетелей, проверять факты, собирать данные. И доктор Кинер подчеркивает, что у автора для этого были все возможности. В текстах указывается, что он провел до 2 лет в Кесарее, пока апостол Павел находился под стражей.
2 года – это огромный срок.
Колоссальный. 2 года в самом центре событий. Этого более чем достаточно для того, чтобы встретиться с ключевыми фигурами, такими как Иаков, брат Иисуса, и другими непосредственными участниками.
И здесь лектор указывает на одну очень интересную деталь. В книге «Деяний» повествование в какой-то момент резко меняет фокус. Внезапно автор начинает использовать местоимение «мы». «Мы отплыли», «Мы прибыли в Македонию».
Да, знаменитые «мы» отрывки.
Но давайте включим нашего внутреннего скептика. Разве это не мог быть просто популярный литературный инструмент? Что-то вроде античного эффекта присутствия, чтобы читатель почувствовал себя вовлеченным в процессе.
Это логичное предположение, и многие ученые его выдвигали. Но детальный анализ античной литературы его опровергает. Доктор Кинер поясняет, что фиктивное «мы» не использовалось в древней исторической литературе таким образом.
А как оно использовалось?
Да. Подобный прием иногда встречался в античных художественных романах. Но академический консенсус признает «Деяния» именно историческим трудом. И самое главное, посмотрите, где именно автор использует это «мы».
Да, он ведь использует его не там, где ожидалось бы.
Совершенно верно. Он включает себя в повествование во время совершенно рутинных, утомительных морских переходов. Эстрады, Филиппы, например.
То есть в самых скучных местах.
Именно. Если бы кто-то хотел искусственно придать авторитет своему тексту и выдумать свое присутствие, было бы логично вписать себя в кульминационные моменты.
Автор мог бы написать «Мы стояли у пустой гробницы» или «Мы видели сошествие духа на Пятидесятницу».
Но этого нет. Местоимение «мы» появляется только тогда, когда автор действительно физически присоединяется к группе путешественников.
А когда дело доходит до цитирования, лектор обращает внимание на письма апостола Павла. Я обратила внимание на этот момент. В первом послании к Коринфянам, разбирая сложный вопрос о разводах, Павел делает очень четкое разделение.
О, это блестящий пример.
Он пишет: «А вот это заповедую не я, но Господь». А чуть позже добавляет: «Опрочем, говорю я, а не Господь».
И это показывает феноменальную интеллектуальную честность ранних авторов.
Угу.
Понимаете, у Павла была идеальная возможность просто вложить свои собственные инструкции в уста Иисуса, чтобы придать им абсолютный божественный авторитет. Так очень часто делали в псевдоэпиграфической литературе того времени.
Но он этого не делает.
Нет. Он скрупулезно отделяет исторические слова своего учителя от собственных теологических выводов и советов. Это демонстрирует явное нежелание фабриковать цитаты.
Но слушайте, если эти 4 канонических текста были написаны с такой скрупулезностью, почему массовая культура так одержима идеей потерянных или секретных Евангелий?
А классика жанра?
Постоянно же появляются заголовки о гностических текстах, о Евангелии от Фомы, о каких-то архивах, которые, ну, скрывают правду. Создается иллюзия, что существовали сотни равноценных текстов, а кто-то просто произвольно выбрал 4, спрятав остальные.
Доктор Киннер весьма категоричен в этом вопросе, и он опирается на датировки. Эти тексты не были потеряны, их отвергли, и причина кроется не в каком-то заговоре, а в банальной хронологии.
То есть они просто написаны намного позже.
В лучшем случае середина или конец второго века. Это означает разрыв почти в столетие с реальными событиями. В них полностью отсутствуют те самые арамейские лингвистические следы и культурный контекст Галилеи первого века, о которых мы говорили.
Угу. Никаких больше слонов и верблюдов в угольных ушках.
Точно. Они написаны совершенно в другом жанре, больше напоминающем философские трактаты. Историческая точность там вообще не ставилась во главу угла.
В лекции упоминается еще совершенно детективная история с так называемым «тайным Евангелием от Марка».
О, это действительно поразительный кейс. В середине 20 века профессор Мортон Смит заявил, что обнаружил в монастыре фрагменты ранее неизвестного раннего текста.
Звучит как завязка для фильма.
Да. И в этом тексте Иисус представал в весьма необычном свете, там присутствовали намеки на некие тайные ритуалы посвящения, возможно, даже с гомосексуальным подтекстом, это, конечно, вызвало огромный резонанс.
Еще бы, такая находка идеально ложится в современный запрос на деконструкцию традиционных взглядов.
Однако детальный анализ, на который ссылается лектор, показал, что это вероятнее всего подделка, причем подделка 20 века.
Ого! Кем же она была создана?
Возможно, созданная самим первооткрывателем. Специалисты нашли в тексте стилистические ошибки в греческом языке, не характерные для древних авторов. Более того, в текст были вплетены концепции и даже, представляете, скрытые шутки, понятные академической среде 20 века, но абсолютно чужды первому веку.
Ничего себе! Получается, 4 классических текста не были отобраны в результате какого-то тайного голосования. Они стали консенсусом просто потому, что были единственными документами, реально исходившими от очевидцев.
Именно. За исключением Маркиона, который пытался создать свою радикальную версию канона, весь ранний христианский мир очень быстро и органично пришел к согласию по этим 4 текстам. Просто потому, что их происхождение можно было проследить.
Хорошо. Допустим, лингвистика и историография убедительно доказывают, что тексты древние и авторы работали с фактами. Но любой современный читатель неизбежно врезается в глухую стену.
Вы о чудесах.
Да, в текстах описана магия. Чудеса. В том же Евангелии от Марка они занимают почти треть всего повествования. И для современного аналитика это звучит как приговор историчности. Как источник вообще объясняет этот конфликт между дотошностью авторов и описанием невозможного?
Доктор Киннер подходит к этому через призму философии истории. Он рассматривает фигуру немецкого теолога XIX века Давида Фридриха Штрауса.
Ага, и что он утверждал?
Штраус заложил основы современного скептицизма в отношении древних текстов. Его аргументация была прямолинейной. Чудеса нарушают законы природы нерушимы, следовательно, чудес не бывает.
Железная логика.
Ну да. И его вывод разочевидный. Раз очевидцы описывают чудеса, значит, тексты — это поздние мифы, потому что в реальности такого быть не могло.
Но подождите, а ведь это же не научный метод, это круговая логика. Штраус не исследовал доказательства, он заранее решил, каким должен быть результат.
Вы совершенно правы. Доктор Киннер называет это философским пресуппозиционализмом. Штраус наложил на историю жесткий философский фильтр до начала всякого расследования. И лектор приводит потрясающую историю, демонстрирующую слепоту такого подхода.
Я помню эту историю про его друга.
Да. У Штрауса был близкий друг, поэт Эдуард Мёрике. Мёрике страдал от тяжелейшего заболевания позвоночника. Диагноз был официально поставлен врачами, он практически не мог передвигаться. Затем Мёрике посещает пастора Иоганна Блумхарта, который был известен тем, что практиковал молитвы за исцеление.
И что происходит?
И происходит нечто необъяснимое. Мёрике исцеляется. Он начинает ходить, отправляется в длительные горные походы.
Подождите, и как реагирует на это создатель теории исторического мифа? Я имею в виду Штрауса.
Штраус отказывается принимать этот факт. Он заявляет, что, несмотря на медицинские диагнозы, болезнь позвоночника его друга была исключительно психосоматической.
Вы шутите?
Ничуть. Потому что признать обратное означало бы разрушить всю его философскую систему.
Это поразительный уровень отрицания. Знаете, это похоже на ситуацию, когда метеоролог стоит на улице, смотрит на свои приборы и утверждает, что по всем моделям вероятность осадков равна нулю.
Так.
А рядом стоит его коллега, насквозь промокший под проливным дождем. И метеоролог на полном серьезе заявляет: «Твоя промокшая одежда — это иллюзия, вызванная психосоматическим ощущением влажности».
Ха-ха, идеальная метафора. И здесь источник переходит к фундаментальной проблеме методологии. Доктор Кеннер задает вопрос, почему в социологии, в антропологии, в криминалистике показания очевидцев считаются золотым стандартом доказательной базы?
Угу, на этом строится вся юридическая система.
Да. Но как только показания очевидцев касаются экстраординарных, необъяснимых событий, историки часто просто выбрасывают эти свидетельства в корзину, ссылаясь на то, что этого не может быть.
Но ведь во времена Штрауса не было МРТ, аппаратов УЗИ и электронных баз данных. Можно было легко списать все на ошибки диагностики XIX века.
Верно.
Однако доктор Кеннер в своем исследовании опирается на современные данные. И вот тут-то философский скафандр скептицизма сталкивается с жесткой медицинской документацией. Давайте вернемся к истории Брюса Ванны Наты, о которой я упоминала в самом начале.
Это один из ключевых примеров в лекции. Важно понимать методологию доктора Кеннера. В свою 1100-страничную работу о чудесах он включал только те современные случаи, которые имеют независимое медицинское подтверждение.
Ага.
В случае с Брюсом Ван Натой мы имеем дело не просто с субъективным улучшением самочувствия, которое можно списать на выброс эндорфинов. В результате раздавливания грузовиком огромная часть тонкой кишки была мертва и удалена. Осталось критически мало ткани.
Человек умирал от истощения.
Да, организм не мог усваивать пищу. Но после молитвы, согласно строгим медицинским отчетам и радиологическим снимкам, тонкая кишка физически увеличилась в размерах.
Знаете, в такие моменты медицинская карта становится чем-то вроде лога ошибок в программном коде.
Как это?
Ну, это неопровержимый системный файл, который показывает, в такое-то время, в таком-то месте произошло событие, нарушающее базовые правила системы. Органы ведь не отрастают силой мысли?
Именно. Еще один случай из базы Кеннера касается Грега Спенсера. Он страдал макулярной дегенерацией. Это прогрессирующее разрушение сетчатки глаза, ведущее к слепоте. И Спенсер полностью потерял зрение.
И здесь важна бюрократическая сторона вопроса. Это ведь не просто слова пациента.
Абсолютно верно. Он прошел строгие медицинские комиссии Управления социального обеспечения США. А это структура, которая крайне неохотно расстается с деньгами. Его официально признали инвалидом по зрению и назначили пенсию.
Угу.
На христианском ретрите за него молятся, и зрение восстанавливается. Причем восстанавливается настолько радикально, что на следующей проверке Управление социального обеспечения лишает его статуса инвалида и отменяет пенсию.
Ого!
Государственная машина целый год изучала его дело, потому что с медицинской точки зрения макулярная дегенерация не имеет свойства исчезать сама по себе.
Это потрясающе. Одно дело спорить с теологом, и совершенно другое пытаться оспорить решение государственной комиссии, основанное на тестах. Но лектор идет еще дальше, к самому, пожалуй, трудноперевариваемому рубежу для современного сознания, к заявлениям о возвращении к жизни.
Да, это самая сложная часть для восприятия.
Признаюсь, при чтении источника мой уровень скепсиса здесь взлетел до небес. Упоминается история кардиолога доктора Чонси Крэндалла и его пациента Джеффа Маркина.
Давайте разберем этот случай. Человек переносит обширный инфаркт. В условиях современной клиники проводятся реанимационные мероприятия на протяжении 40 минут.
40 минут.
Да, безрезультатно. Врачи официально констатируют смерть. У пациента начинается цианоз, пальцы и губы чернеют из-за полного отсутствия циркуляции кислорода.
Подождите, но это же базовые биологические часы. Мы знаем, что клетки мозга начинают необратимо отмирать уже через 4-5 минут без кислорода. 40 минут реанимации – это гарантия того, что даже если сердце каким-то чудом удастся запустить, человек останется в глубоком вегетативном состоянии из-за разрушения коры головного мозга.
Все верно.
Как источник вообще обходит эту медицинскую аксиому?
В этом и заключается весь парадокс этих данных. Доктор Крэндалл, согласно его задокументированному свидетельству, возвращается в палату. Он чувствует сильное побуждение помолиться за умершего пациента. А затем просит медсестру дать еще один
последний разряд дефибриллятора.
И что, срабатывает?
Сердце начинает биться ровно. Но самое поразительное, и это подтверждено выписками из истории болезни, пациент не только выживает, но и не имеет абсолютно никаких признаков гипоксического повреждения мозга. Он просто возвращается к нормальной жизни.
Фантастика. В лекции упоминается еще и случай из Индии. Индуистский мальчик по имени Викрам.
Да, ребенок утонул. Его доставили в больницу, где врачи зафиксировали смерть. Проходит более полутора часов. Группа местных христиан продолжает молиться над телом, и мальчик внезапно оживает.
После полутора часов?
Да. И опять же он просто встает и идет играть. Никаких неврологических последствий, которые неминуемы при столь длительном утоплении.
Слушайте, но тут возникает самый очевидный и логичный вопрос.
Какой?
В этих случаях просто совершили ошибку. Ну, что они неправильно диагностировали смерть, а пациенты находились в состоянии глубокой комы.
Это главное возражение любого рационалиста. И доктор Кинер предвидит его, отвечая с помощью теории вероятностей. Лектор отмечает, что только в его личном кругу общения, то есть среди проверенных коллег и знакомых, задокументировано 10 подобных случаев возвращения к жизни после констатации смерти врачами.
10?
Да. Давайте применим математику. Допустим, шанс того, что бригада квалифицированных врачей ошибается и констатирует смерть у живого человека, составляет 1 к 10. Какова вероятность того, что эта грубая медицинская ошибка произойдет 10 раз подряд именно среди знакомых одного конкретного исследователя?
10 в десятой степени. Это один шанс из 10 миллиардов.
Верно. Математика беспощадна к аргументу о массовых врачебных ошибках. Когда накапливается такой массив данных, показаний опытных кардиологов, радиологические снимки до и после, бюрократические записи об отмене инвалидности, свидетельства целых деревень. Гипотеза о том, что все это просто цепочка невероятных совпадений и ошибок аппаратуры, начинает требовать от человека гораздо большей слепой веры, чем признание того, что в мире происходят экстраординарные вещи.
Если собрать воедино все элементы нашего сегодняшнего погружения, вырисовывается весьма захватывающая картина. Мы начали с арамейских идиом, застрявших как окаменелости в греческих рукописях. Лингвистика показывает нам, что эти тексты несут в себе голос самых первых очевидцев.
Да, мы увидели, как авторы использовали строгие методы историографии, а апостол Павел тщательно отделял свои мысли от цитат учителя.
И затем мы проследили, как исторический скептицизм XIX века попытался отвергнуть эти свидетельства, просто потому что они не вписывались в материалистическую парадигму.
Но современные исследования доктора Кинера, подкрепленные жесткими медицинскими данными, возвращают нас к необходимости доверять фактам. От регенерации кишечника до полного восстановления сетчатки.
И это подводит нас к самому важному выводу, который, на мой взгляд, выходит далеко за рамки истории или теологии. Это вопрос нашей собственной интеллектуальной честности.
Абсолютно согласен.
Независимо от культурного бэкграунда или убеждений, игнорирование фактов только потому, что они ломают привычную концепцию реальности, глубоко антинаучно. Будь то особенности перевода древнего текста или свежий рентгеновский снимок. Если на месте происшествия есть отпечатки пальцев, странно делать вид, что их нет, просто потому, что нам не нравится, куда они ведут.
Доктор Кинер своей работой наглядно демонстрирует, фильтрация данных в угоду заранее выбранной философии – это путь к догматизму. И материалистический догматизм может быть таким же слепым к фактам, как и любой другой.
В завершении этого разбора остается лишь одна мысль, над которой стоит поразмыслить. Доктор Кинер упоминает, что его книга, документирующая медицинские случаи чудес, занимает 1100 страниц.
Колоссальный объем.
Это огромный массив независимых, проверенных данных. И это заставляет задать крайне неудобный вопрос. А что, если современный жесткий скептицизм западного мира продиктован вовсе не нехваткой доказательств? Что, если этот скептицизм – это просто философский скафандр?
Защитный механизм.
Да, некая защитная программа, которая автоматически удаляет любые файлы, не соответствующие формату материализма, еще до того, как мы попытаемся их открыть. Повод задуматься над тем, как именно мы фильтруем реальность. До следующего разбора.